Я вас категорически приветствую. 24 октября все западные новостные агентства, сидящие на бюджетах крупного капитала, начнут петь праздничные псалмы в честь Дня Организации Объединенных Наций. И посреди восторженного воя граждане не услышат ни одной критической ремарки. Мир, управляемый мудрецами через ООН, будет представлен как идиллия, где каждая страна с уставом организации под мышкой пляшет танец любви к международным бюрократам. Так что придется внести в представление о деятельности некоторых международных организаций небольшие пояснения. Напомним, каким образом в политическую жизнь планеты зашла идея о создании управляющего органа, имеющего право и власть регулировать самые острые вопросы мирового сообщества. Предшественник ООН, знаменитая Лига наций, была создана исключительно от ужаса, испытанного гражданами Земли в ходе Первой мировой войны. Лига наций стала тем механизмом, с помощью которого политики первой половины 20 века очень хотели избежать следующей глобальной заварухи. Надо понимать состояние умов того исторического периода. Первая мировая нанесла чудовищный удар и по общественному сознанию, и по каждой стране-участнице конфликта. Пацифисты могут плакать в занавеску, но еще Гераклит говаривал, что война – отец всего. И как-то так получается, что война и сегодня – единственный движитель важных изменений в политике. До Первой мировой, или, как ее тогда называли, Великой войны, мир не знал такого масштаба кровавых потерь. Первая мировая переформатировала представление о масштабе, вооружениях и качестве войн. Понятно, что до нее мир точно так же, как и сегодня, непрерывно воевал. Однако подходы к вооруженным конфликтам на протяжении веков оставались, ну, плюс-минус одинаковыми. Участник А, собрав деньги, людей, ресурсы, организовывал армию или ее подобие, после чего шел воевать басурмана. Басурман Б тоже не дремал и тоже собирал деньги, снаряжал бойцов, чтобы дать участнику А жесткий отлуп. Потом оба сходились в некоторой битве, ну, максимум в двух-трех, и по итогу победитель забирал все, а проигравший, утирая в кровь разбитый нос, уступал победителю земли, людей и все сопутствующие богатства. И все, конец войне, до новых встреч. И вот Первая мировая внесла такие коррективы, что даже у самых отбитых на тот момент псов войны случился слом базовой ментальности. За всю предыдущую историю человечества таких потерь не бывало. А такой длительности вооруженного противостояния, каковая случилась в Первую мировую, мир не имел понятия. Новые битвы могли продолжаться практически бесконечно, пока хватало людей и денег. Новые средства доставки вооружений, подвинув обозы с лошадками, вышли на новый уровень. Полетели самолеты, помчались автомобили, поползли танки, занырнули подводные лодки. Мобилизация людей, которых тогдашняя логистика доставляла на войну паровозами, стала тотальной. Мир привык к мобилизации разовой, но именно в тот исторический период мобилизация стала непрерывной, армии стали миллионными, ну и к концу Первой мировой на ее фронтах отслужили почти все мужчины основного мира в диапазоне от 18 до 60 лет. Одним из ужасов для современников, ну, пожалуй, главным, стало применение тогдашних инноваций. Речь об отравляющих газах, применение которых стало важной особенностью конфликта. Первыми на поле боя в 1914 году газ применили французы, начинив гранаты бромоцетатом этила. В апреле 1915-го Германия, ну, вспомним наших дорогих Эриха и Марию Ремарков, на Западном фронте впервые использовала иприт, Подлым оружием массового поражения стали мины, начиненные дифосгеном. Именно ужас перед колоссальными потерями и перед чудовищными страданиями отравленных газами выживших, а также желание тогдашних элит, не сумевших разрешить свои проблемы в первом глобальном конфликте, так вот, желание элит слегка попуститься и стало основой для создания надмирового рефери – Лиги наций. Финансовые группы тогда еще только становились воистину финансово-промышленными. Им было необходимо отрефлексировать шедшую одномоментно с войной промышленную революцию, ну, чтобы не все решать на бегу по пересеченной местности, чтобы как-то немного охолонуть. За основу взяли идеи Иммануила Канта, который, сидячи в 18 веке в тогдашнем Калининграде, прикидывал, как бы это создать международную организацию, которая смогла бы избегать войн посредством переговоров. Как бы сделать жизнь простых граждан чуточку лучше, и как бы при этом жирных богатых паразитов призвать хоть к какому-то проблеску совести. Вот эти идеи Иммануила Канта взял за основу американский президент Вудро Уилсон. В 1918 году он выступил перед Конгрессом, где толкнул речь о необходимости, не поверите, разоружения, о сокращении вооружений до минимума, а также предложил создать объединение наций, которое сможет гарантировать целостность и независимость разных стран. Звучит, конечно, диковато, но именно американцы первыми понесли оливковую ветвь мира. Имели, кстати, право, сидя за океаном и глядя на жуткую кровавую бойню в Европе, именно американцы сумели отодвинуть новый виток войны. США вмешались в Великую войну уже в самом конце, когда силы европейского континента были истощены. Двухмиллионная армия США, оснащенная танками и автомобилями, а также военно-морской флот, на тот момент уступавший только Британии, посадили всех участников за стол переговоров. Вот после этого Уилсон и продавил создание Лиги наций и смог навязать измотанным союзникам Франции и Британии условно свои политические идеи. В январе 1919 года США организовали Парижскую конференцию, которая определила поствоенное мироустройство. Германия на тот момент торговалась, чтобы избежать сокрушительных для нее последствий проигрыша. А Британия и Франция были твердо намерены раздеть проигравших до нитки. Все это требовало беспристрастного регулирования. И вот, по итогам Версальского мира Лига наций таки получила статус международного регулятора. Возглавили ее 5 победителей в Первой мировой – США, Великобритания, Франция, Италия и Япония. В этот состав могла бы войти Россия, но тут у нас случилась революция, и большевики подписали сепаратный мир с проигрывающей Германией, чем, понятно, поставили крест на своем возможном участии в Лиге наций. Приставка «советская», появившаяся у России, пугала западных политиков покруче, чем газ и прит. Так что к общемировому столу нас пригласили только в 1934 году, когда призрак новой большой войны стал совсем не иллюзорным. А то, что Россия для всего западного мира стала изгоем, так ей на тот момент было уже не привыкать. Как это сегодня говорят наши дипломаты, данное состояние для нас – как влезть в старые удобные тапки, нигде не жмет. Плюсы у недолгого существования Лиги наций, безусловно, были. Именно этот орган ввел запрет, который, увы, постоянно нарушают, запрет на ограничение использования военно-химических веществ. Знаменитые Женевские протоколы, о которых нам рассказывали в школе, это как раз про химическое оружие. В Лиге наций был создан комитет по колониальным вопросам, занятый деколонизацией территории. Деколонизация растянулась на век и, увы, и сегодня не до конца завершена. Де-факто. А де-юре мир, если послушать западных политиков, давно живет большой дружной семьей, где, как мы знаем, у одних есть все, а другие за это расплачиваются ресурсами и бесплатным трудом. Кстати, именно Лига наций первая придумала и реализовала механизм международных санкций, а уже потом данный прием переняла ООН. Все-таки есть в мире стабильность. Ну, правда, уже тогда применение санкций показало их абсолютную непригодность в плане влияния на вооруженные конфликты. Но инструмент используют и дальше, по большей части не приходя в сознание. Уж очень удобно с помощью санкций нагибать несогласных с политикой западных стран. Сплошное торжество справедливости, эталон непредвзятости. Из полезного Лига наций успела разработать ряд норм международного права, которые впоследствии стали основой для деятельности ООН. Лига наций приняла ряд серьезных международных соглашений о правах человека, о трудовых отношениях, о борьбе с наркотиками, о защите детей, но повлиять на новый общемировой конфликт не смогла никак. Можно даже сказать наоборот. В начале 30-х годов Лига наций откровенно плевала на обеспечение безопасности Восточной Европы и фактически подталкивала агрессивную гитлеровскую Германию на восток. В итоге в 1933 году Германия в охапку с реваншизмом и набирающим силу фашизмом вышла из Лиги наций, напоследок нахамив про то, что не собирается ограничивать свой суверенитет каким-то глупым членством в полумертвой структуре. Ну а с началом Второй мировой потребность в Лиге наций отпала сама собой. Но официальная смерть организации была признана уже после войны, в 1946-м, когда старые участники структуры передали полномочия структуре новой Организации Объединенных Наций. Создание ООН пацифисты опять могут всплакнуть, тоже определено войной и необходимостью переформатировать международные принципы сосуществования стран по итогам войны. ООН на тот момент извлекла все уроки из ошибок Лиги наций и свой путь к эффективной дипломатии начала с чистого листа. Хотя цели у ООН были все те же – предотвращение глобальных конфликтов, установление мира и поддержание безопасности. Ключевую роль в процессе сборки ООН сыграли лидеры США, СССР и Великобритании. Это были Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и товарищ Сталин. Он и до ООН дотянулся. Что характерно, представители стран-победительниц передрались уже на этапе обсуждения устава ООН. Структуре надо было определиться с местоположением штаб-квартиры. Британцы тянули одеяло в сторону Лондона. Франция предлагала что угодно, но а что сразу Лондон-то? Недобитые испанские фашисты топили за Мадрид. Против размещения штаб-квартиры в США выступали и Париж, и Лондон, и даже Амстердам. Решающим оказалось мнение, приготовься, товарища Сталина, причем с формулировкой, которую не желают вспоминать нынешние западные политики. Товарищ Сталин, несмотря на мнение товарища Молотова, предлагавшего определить местом штаб-квартиры Вену, товарищ Сталин предложил утвердить Нью-Йорк. Мотивировка была отеческой, заботливой, чтобы побороть изоляцию США от остального мира. Как воспользовались США этой заокеанской изоляцией впоследствии, мы можем наблюдать прямо сейчас, как говорится, в прямом эфире. сидят за океаном и делают вид, что мыслят здраво, навязывая через ООН свои экономические интересы всем остальным странам мирового сообщества. А ведь идея товарища Сталина была совершенно противоположной – помочь США встроиться в международную политику наравне со старшими, более опытными странами. В общем, с местом определились. И тут же подсуетился гражданин Рокфеллер. Выделил на проект штаб-квартиры почти 9 миллионов долларов – колоссальные по тем временам деньги. Не потому, что Рокфеллер обожал швыряться заработанными на войне условно честными деньгами, а исключительно потому, что хорошо понимал за свой гешефт. При наличии штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и росте его политического значения вслед за выгодой политической прибежит и выгода экономическая. Ну, ясен пень. Семейка Рокфеллеров хотела активно влиять на политические решения. И площадка ООН в Нью-Йорке это им обеспечила. Так что центр мировой политики обосновался в США фактически благодаря позиции товарища Сталина. Вот, как говорится, кто бы знал. То, что должно было приструнить Америку, в итоге развязало ей руки. Вот такая диалектика. Так что далее ООН медленно, но уверенно превращалась в инструмент влияния США. А с падением Союза вся эта комарилья вообще перестала видеть границы допустимого. Из свежих примеров, ну, после распада СССР число конфликтов на планете выросло в десятки раз. ООН, как регулятор, закрывала и продолжает закрывать на это глаза. Территория штаб-квартиры, являющаяся международной, почему-то регулируется хотелками США. Хотят ограничить чьё-то присутствие? Да никаких вопросов. Вот в 1988 году Ясир Арафат получил отлуп от американцев и запрет на посещение ООН. В 2009 году уже Муаммар Каддафи не смог получить американскую визу. Демократия – это власть американских демократов, удивляться тут нечему. В 2015-м наша Валентина Матвиенко получила визу с ограничениями в наказание за Крым. В 2019-м этот позор повторился не только с Россией, но и с Ираном. Такая вот эталонная американская непредвзятость. Кстати, именно Каддафи первым в 2009 году заговорил о необходимости реформы мирового порядка и ООН. Каддафи первым публично обвинил и ООН, и лидеров ведущих стран мира в поощрении международного терроризма, в нарушении норм международного права, в расколе мирового порядка. Ну и, немного погодя, Каддафи зверски убили. Вот и вся демократия, основанная на правилах. Кто там тряс идиотской пробиркой со стиральным порошком в ООН? Колин Пауэлл. Уже больше 20 лет назад. Пробирка стала поводом для вторжения США в Ирак. Ложь Пауэлла, как классический метод международного передергивания, стала символом нынешнего состояния дел в ООН. Пока что в Совбезе ООН работает право вето. Это единственный инструмент, который позволяет, ну, хоть как-то регулировать хватательно-глотательные припадки коалиции стран НАТО, давно не связанные даже с подобием мира. Арабские весны, прокатившиеся по планете с трагическим для многих стран последствиями – вот итог миротворчества ООН, категорически прекратившей выполнять задачи независимой площадки. Поэтому реальная политическая сила теперь смещается из ООН в другие форумы. Набирают силу на мировой арене Шанхайская организация сотрудничества и объединение стран БРИКС. В них Плавно приходят страны, желающие справедливого диалога и обеспокоенные давлением на их суверенитет. Вот наш Сергей Лавров недавно подчеркнул, что в очередь на участие в ШОС выстраивается небывалое ранее количество стран, не желающих подчиняться диктату Запада. Нынешняя реальность такова, что ООН парализована конфликтом на Украине, нарастающей напряженностью между США и Китаем, конфликтом между Израилем и Палестиной. Непредвзятость организации заменила демонстрация хорошей перистальтики кишечников ее западных членов. ООН, как когда-то Лига наций, еще не поняла, что уже умерла и по-прежнему настырно склоняет живых к сотрудничеству со своим трупом. Некрофилия вроде все еще порицается, что в наше время удивительно даже западными странами. Ну, по крайней мере, на недавней Парижской Олимпиаде открытых некрофилов вроде цивилизованное общество не приветствовало. Ну, объективности ради надо отметить, что это только пока. А на сегодня все.
Итак, мы приехали к нашим ребятам и девчонкам в госпиталь прифронтовой. Вот здесь мирный капитан со мной, девчонки.
Всем привет!
Сегодня День офицера в России.
Да.
Поздравляем всех офицеров с Днем офицера.
От всего сердца. Офицер. Конечно, да.
Мы тут все офицеры.
Мы хотим выразить благодарность всем неравнодушным людям, которые участвовали в сборе вот этой гуманитарной помощи, которую сегодня доставили нам наши ребята, которых мы очень любим, Александру из Брянки. Большой-большой привет и спасибо вам, вы нам помогаете всегда. Спасибо организации «Кузбасс» за вас, всем людям, которые собирали средства на приобретение гуманитарной помощи для нашего госпиталя. Это лекарства, это растворы, это какие-то строительные инструменты, лампочки. Все, что было необходимо для ремонта нашего госпиталя, который мы сейчас оборудуем. На данный момент нам нужны некоторые материалы. Мы ребятам отправили список, они нам все привезли. Мы хотим вам сказать большое спасибо. Мы вас любим, уважаем, ценим. Мы с вами, а вы с нами.
Я добавлю еще спасибо Александру Аксай, боевое братство пограничника. Они большой вклад делают. Спасибо епархии Кузбасса. Очень большой вклад администрации Новокузнецка, боевому братству Новокузнецка и Кемерово. Вот. И всему Кузбассу привет!
Привет, Кузбасс! Привет! Мы вас любим!
Так, друзья, вот мы сейчас, это капитан Мирный в эфире. Мы сейчас у наших воинов, которые несут ведут боевые действия. Авдеевка. Направление Авдеевки. Донецк и так далее. Вот мы привезли немножко подарков от кузбассовцев. Вот. Это сейчас покажу. Это мыски благочиния. Вот. Медицина. Генератор. Стиральная машина. Вот. И вот это наши герои. Ну, ребят, скажите что-нибудь.
Благодарим, пожалуйста, за жителей Кузбасса за помощь нам. Мы очень благодарны вам, что вы нам помогаете.
Это да, вы герои. Вот, осинники, земляк с нами.
Спасибо Новокузнецку большое. Как говорится, победа будет за нами. Постараемся.
Ребята, всем доброго дня, выходной день. Вот наш друг, боевой товарищ Михалыч со своим учителем. Дядя учитель, ну повернись, пожалуйста. Приехал. Мы его снова загружаем на передок. Завтра пойдет, не скажем куда, но пойдет выполнять боевые задачи, доставлять груз нашим воинам.
Да. Так что. Всем привет! Ура! Победа за нами!
Однозначно.
Мы самые мощные, мы самые сильные! Аксай лучший!
Друзья, Мирный в эфире. Сегодня мы у наших героев, воинов, которых можно назвать докторами техники. То есть ремонтная рота. Вот наш брат.
Всем здрасте. В очередной раз, конечно, ну, Михалыч, это вообще бомба, да, не только бомба, благодаря вам, конечно, вот, Кемерово, Новокузнецк, Осиново, это Ленинское.
Осинники, Ленинск, Кузнецкий. Да, ну, наши ветераны. Ветераны, дети, школьники.
Школьники.
Сейчас покажу. Да, вот такая красота. Да, вот такие вот красивые наклейки.
Так помогли. Тут, конечно, еще это одежда. Как раз у нас сейчас пополнение было 600 человек. И самый как раз, ну, Михалыч, я не знаю, вы как вы... По кнопочке он приезжает, как, наверное, знает, что тут есть. Огромное вам спасибо от души, от сердца. Ну, я не знаю, я, наверное, к вам переезжать буду. Я так понимаю, что там люди более такие добрые и понимающие. Честно говорю, в Новокузнецк точно приеду. И всему кузбасскому народу огромный пламенный привет. Победа будет все равно за нами.
Наши боевые братства, наши любимые ветераны, наши деточки и школьники. Из детского сада здесь есть. Ой, ну... Всего много.
Да, тут так много вещей.
Много, ой, у нас много. Пользуйтесь, это все вам.
Ну, это
вы ваш... восстанавливаете технику, которая очень нужна нашим ребятам на передке. От вас зависит, конечно, огромное ее восстановление.
Большое спасибо, не знаю, как даже... Ну, не знаю, наверное, на том свете благодарить буду.
Кузбасс, мы сила. Всем привет. От всего коллектива. Ремонтной роты.
От всех, да, от всего коллектива 4-й бригады, не только ремрота, а 4-й бригады. Тут вот. Ремрота, уже понятно, что ремрота, ремрота это мы, а вот эти вещи, они достанутся практически всей 4-й бригаде, кто в этом будет нуждаться. Они, да, нуждаются, да, они, да, в этом нуждаются, поверьте. Не знаю, ну, огромное спасибо.
Всем спасибо, да. И ура.
Друзья, выходной день, воскресенье, но мы продолжаем работать. И вот наш Сергей Делов вот такие наборчики замечательные передал ребятам. Здесь порядка их 200 штук. Ну, мы распределим по разным направлениям. Часть дадим Михалычу, он завтра уходит. Ну, а часть здесь масло вот для этого генератора. Виталику Реброву спасибо, друзьям его. Передавайте большой привет. Все, пока мы вместе, пока мы едины, мы непобедимы.